Артем Мичурин, Вячеслав Хватов. Пол ведра студенной крови. Капли, падая на ледяной наст, прогрызали в нем алые червоточины. Бредущий по белой пустыне человек остановился и, медленно стараясь не делать резких движений, лег на спину. «Все, хватит». Забранная в меховую перчатку ладонь поднесла пригоршню снега к растрескавшимся обветренным губам. Капля, сорвавшаяся с края заиндевевшего рукава, упала на автомат. Серое от морозового ранение на секунду почернело, впитав тепло, и снова покрыло синим вокруг красного, примерзшего к стали, льда. Человек сел, утер бороду и, развязав рюкзак, провел ладонью по гладкой холодной поверхности своего сокровища.
Врешь, сука!»
Он завязал рюкзак и, с трудом поднявшись на ноги, хохотнул. Но смех вышел натужным.
«Не для того я столько...»
Морозный воздух, обложив горло, превратил слова в кашель.
«Дьявол!»
Человек сплюнул, подобрал тяжеленный рюкзак и, шатаясь, побрел дальше, сквозь бесконечную снежную целину. «У меня всего два варианта — идти за ним или вернуться. Я выбрал первый. Почему? Ну, тут много причин. Заказ, на который я подписался, подмоченный авторитет, который надо восстановить, профессиональная гордость, в конце концов. А еще... Твою мать, кого ты обманываешь, Кол? Все это полная херня, плюнуть и растереть. Год, дерьмовый год и два адски дерьмовых месяца. Я как хвост за кобылой, подметая сыплющееся говно, волочусь за этим ублюдком. Ради авторитета? Ради профессиональной гордости? Да пошло оно. Будь дело только в них, я бы встретил зиму под уютным метром бетона своего арзамасского бункера и топил бы досаду в самогоне. Все лучше, чем яйца здесь морозить. Но нет, я пойду дальше, за ней. Я знаю, она близко, я хочу ее. Хочу как дитё конфету, как кобель течную суку, как торчок хочет дозу в свои черные вздувшиеся вены. Я хочу голову ткача. И я ее заберу.
Глава первая.
Фома был в бешенстве. Жирный обмудок скакал по келье и тряс святыми цацками так, что иконы в золотых окладах со стен падали. «Как ушел!» — орал он на всю крепость святого воина-великомученика Ильи Муромца, брызжа слюной. «Куда ушел?» Понадобилось приложить немало усилий, чтобы вернуть разговор в конструктивное русло. После уверения в том, что от всей группы остался один ткач, отец-настоятель немного успокоился, сел и начал снимать ногтями стружку со столешницы, убивая меня взглядом.
«Кол-кол-кол!»
— качал Фома головой.
«Что ж ты, су... Эх!»
Хватил он кулаком по столу и воззрился на меня, акидьяк, на голую девку.
«Найди его! Верни то, что он унес, слышишь? Верни!»
«А из-за чего, собственно, такой кипиш? Ты ведь знать не знал, что за груз, или...»
«Не твое собачье дело!»
Взорвался с жердей, но быстро взял себя в руки, сел и, оправив бороду, нацелился в меня пальцем.
«Просто верни то, что должен, а? Ты же аванс взял. Так отрабатывай».
«Уговор был...»
«Какой, какой был уговор? Ты что, мне тут дурочку теперь ломать собрался? Обосрал все дело и в кусты? Нет-нет. Мы уговорились, что кончишь всех шестерых и заберешь груз. А ты что сделал? Нихера! Даже хуже, чем нихера, раскрыл себя. Ткача спугнул. Вот теперь ищи свечи его по ебеням».
«Ориентировочка!» Достал я из-за пазухи мятый лист бумаги с карандашным портретом виновника торжества. «Можешь еще таких организовать? Штук 20.
«Легко».
«Еще мне понадобятся деньги. Много».
«Опять деньги. Ты аванс сначала уплоченный мной отработай».
«Я хочу получить расчет». Глаза настоятеля округлились, губы зашлепали в беззвучном возмущении.
«Ну, знаешь».
Он утер набежавшую на бороду слюну и фыркнул. «Предстоят серьезные расходы. Ткач — это тебе не шпана нашкодившая. Если он захочет лечь на дно, понадобится очень длинный багор, чтобы его поднять».
«Очумел! Отдать тебе 40 золотых? С какого?»
«Фома!» Я облокотился о стол и придвинулся ближе, так, чтобы моему упрямому нанимателю стал слышен шепот, не доходящий до ушей охраны за дверью. «Не знаю, что там унес ткач, но уверен, ты знаешь. И оно нужно тебе гораздо больше, чем 40 золотых. А если я ошибаюсь? Что ж, готов вернуть аванс и ищи другого охотника».
Настоятель, выслушав, тоже подался вперед и произнес тихо с полной всепрощения улыбкой.
«Вынуть бы тебе кишки, да затянуть вокруг шеи».
После чего, не сводя с меня взгляда, достал из ящика кошель, и тот с приятным звоном бухнулся на стол. Это было 14 месяцев назад. И коль карта не врала, я теперь находился в самых что ни на есть ебенях, как и пророчествовал мудрый Фома. Предгорье Северного Урала. Если ад, вопреки установившемуся мнению, холоден, то я определенно стоял на его пороге. И сатана все крепче прихватывал меня за яйца своей заиндивевшей лапой. Не спасали ни кисы с меховыми чулками поверх шерстяных штанов, ни кухлянка, ни толстенный свитер. Мороз пробирал настолько, что временами становилось трудно дышать. Сердце билось через раз и постоянно тянуло в страну сладких грез, из которой уже не вернуться. Все же, что ни говори, а человек — вещь хрупкая. Чего не скажешь о моем спутнике. Не знаю, чья в этом заслуга — естественного отбора или горнила радиоактивной Москвы, откуда он родом, но красавчик оказался на редкость выносливой тварью. Признаться, беря его в поход, я и не рассчитывал, что малец выживет. Думал, не бросать же, раз уж притащил. Пусть следом идет, а там будет видно, от чего он издохнет. А нет! Вместо капитуляции перед жестоким миром мой четвероногий друг вымахал до размеров приличной собаки. Нагулял к зиме жира и оброс плотной шерстью, отчего сделался похож на большую уродливую бесхвостую росомаху. Весной бурая шуба сменилась привычной жиденькой порослью, через которую просвечивала кожа. Обильные харчи дали новый толчок росту массы и габаритов. Жрал зверёныш все подряд, от грибов до человечины, с равным аппетитом. Ко второй своей зиме красавчик был уже едва ли легче меня и напоминал теперь медвежонка, страшного с плоской рожей и огромной пастью. Помимо незаурядных физических данных, животина вышел и умом. Говорят, интеллект годовалой собаки равен интеллекту двухлетнего ребенка. Не знаю. По-моему, двухлетний ребенок в сравнении со взрослой собакой — бестолковый кусок мяса, которому едва хватает мозгов не срать под себя. Красавчик же в свои полтора года был заметно умнее хвостатых бестий. Если первое время с ним приходилось общаться как с Дауном, повторяя по 40 раз вязнущие в зубах команды, то сейчас это стало лишним. Мой лохматый товарищ быстро навострился распознавать обычную речь и с готовностью подчинялся приказам. Пока шли обжитыми землями, красавчика приходилось прятать, дабы не навлечь гнев скорой на расправу деревенщины. Если к моим желтым глазам эти ребята еще проявляли терпимость, руководствуясь остатками разума и тягой к жизни, то мириться с присутствием возле себя неведомой тварины было выше их сил. И красавчик ночевал в лесу один, там, где я указывал. Утром приходишь, сидит, ждет распоряжений. Удивительная скотина. Думаю, будь у него мозгов чуть побольше, вот совсем еще немного, и мы могли бы свободно дискутировать о природе добра и зла. Чем больше мы удалялись от тлеющих очагов цивилизации, преследуя неугомонного ткача, тем меньше косых взглядов обращалось в нашу сторону. Странно. Казалось бы, что может испугать жителя, к примеру, Сарапула, имеющего под боком Ижевск со всеми его чудесными порождениями? И в то же время возбудить любопытство, начато лишенное неприязни, у кочующих по краю земли оленеводов манси. Оказывается, практически все. Непонимание рождает страх? У кого как. Если жить в страхе, да. Это такая штука, которая питает сама себя, разрастается и со временем вчистую пожирает разум. Незаменимая вещь в управлении толпой. Нужно только ухаживать за ней, как следует культивировать в массах. Запуганный человек склонен без раздумий отторгать все новое в угоду хоть и дерьмовому, но знакомому и предсказуемому. Города — рассадники страха. Чем крупнее город, тем больше усилий приложено отцами народа к взращиванию побегов тотального недоверия, злобы и нетерпимости. Это их скорлупа. И пусть внутри все давно стухло, но снаружи еще страшнее. А вонь? Что вонь? Не смертельно. Потерпим. Ткач, сразу видно, вырос в городе образцовом, с этой точки зрения. Чертов параноик. Я нагнал его на окраинах Казани спустя месяц после нашего драматического расставания в московском бомбоубежище. Фома хоть и говнился, пытаясь сбить цену, но ориентировки выдал. Благо, соглядатаев у него предостаточно, от Владимира до Чебоксар. Это здорово сэкономило мне время, но... Я облажался. До сих пор кулак чешется садануть себе в лоб, как вспомню. Он был у меня в руках, не больше 100 метров. Тишь да гладь. Угольник прицельной сетки лежит под тазобедренным суставом ткача. Мне нужно всего 3 выстрела, чтобы сделать из него гуттаперчевую куклу, которая ответит на все вопросы, лишь бы поскорее сдохнуть. Аккуратно выбираю спуск своей пристреленной ВСС, которая ни разу не подводила, и... Так бывает. Это невероятно, это бесит до нервного зуда, и ничего уже не исправишь. Я промахнулся. Ткач ушел в казанские руины. Погоня длилась почти сутки, и ничего, кроме нескольких растяжек, я так и не нашел. С тех пор эта мнительная сука постоянно настороже. Такие кренделя выписывают, что только поспевай, не зевай. Нигде не останавливается больше, чем на неделю, не берет поддельников, не возвращается на старой лёжке, дважды отращивал и сбривал бороду и дважды же организовывал засаду на меня. Первый раз это случилось год назад. Я тогда летел, что есть духу, ухватив свежий след, который вел в Маломыш, захудалый городишко в 120 километрах на северо-восток от Казани. Таких еще немало осталось по эту сторону Уральского хребта. Бессмысленные, никчемные, они и полвека назад еле держали голову над болотом. Сорокаминутная война обошла их стороной, побрезговала тупить ядерную косу, а всякий мусор на карте. И теперь они медленно умирали. Единственное, что держало тут людей, — привычка. Города привычки. Да, Маломыш был из них. К 2068 году, когда этой дыре посчастливилось принять меня, здесь проживало не более 1500 голодранцев. Из примечательных мест Маломыжа имелся едва живой спиртзавод и постоялый двор при каком-то местном питейном заведении. Сердце города. Именно сюда и пожаловал ткач. Был вечер субботы. Кабак ломился от страждущих разбавить застоявшуюся кровь спиртом. Я подошел к хозяину, заказал стопку и, оставив на чай 2 серебряных, попросил дозволения ознакомиться с гостевой книгой. Последней с записью в полупустом журнале значился некто Здравин Ахчинский Николай. Обладатель столь необычной фамилии и почерка ткача, оплатил комнату прошлым вечером, а съезжать собирался через 3 суток. Весь день проторчал в номере, вел себя тихо. Продемонстрированный портрет разыскиваемого врага общества еще 4 монеты помогли хозяину проникнуться ко мне доверием и не препятствовать вершению правосудия. Пока я шагал по коридору к указанным апартаментам, навинчивая ПБС на ствол, в голове все крутилась эта дурацкая фамилия. Здравин Ахчинский Николай. Здравин, Ахчинский, не... До двери номера оставалось 5 шагов, когда ноги, оказавшись сообразительной головы, развернули меня на 180 градусов и понесли обратно. Я влетел в первую же приоткрытую дверь, перемахнул через мертвецки пьяное тело на топчине и бросился в окно. 2 взрыва, грохнувшие почти одновременно, превратили большую часть кабака в братскую могилу. Те, кто выжил, контуженные, в дыму и пламени, пытались выбраться из-под обвалившейся кровли. Искали любую щель, как тараканы на сковородке. Слепые, задыхающиеся, скребли ногтями по пылающему дереву и вопили, истошно вопили, пока огонь не спек их легкие. Да, ткач умеет вдохнуть в серые будни искру праздника. Он был где-то поблизости, я уверен. В этой дыре радиодетонаторов не достать. Значит, он пользовался обычным, электрическим. Крыло заминировать не сумел, слишком заметно. Иначе мои кишки в тот вечер падали бы на землю, словно бумажный серпантин. Наверняка я кинул провода через окно своего номера. Одна бомба в комнате, вторая снаружи, насколько проволоки хватило. Где-нибудь у противоположной боковой стены. А сам засел в брошенном доме по соседству. Так и вижу этого ублюдка, гладящего кнопку подрывной машинки, едва сдерживая семяизвержение. Спасительное окно выходило на задний двор. Помню, как втемяшился башкой в жердь забора, раскроил себе бровь, выбил доску и смылся. Ткач не мог меня видеть. Он должен был пребывать в полной уверенности, что я остался в той куче золы вместе с 2 дюжин забулдык. Он должен был расслабиться. Но этого не произошло. Вторую попытку ткач предпринял спустя 4 месяца возле Перми. То, что наймитская сволочь не утратила бдительности, стало понятно задолго до этого. И засаду я ждал. А потому предпочитал ходить неторенными путями чуть в стороне от дорог, полей, степей, низин. Короче, ховался как мог. Время дорого, а шкура дороже. К выдвижению в мертвый город-миллионник я подошел ответственно. Разжился картой, опросил старожилов окрестных сел на предмет тамошних достопримечательностей. Узнал много интересного. Так, например, оказалось, что в Перми до войны действовало с дюжину предприятий оборонной направленности. По ним-то и был нанесен главный удар. То ли 3, то ли 4 полумегатонных плюхи в разные части города. и одна полуторамегатонная в индустриальный район, где, наряду с прочим, находились нефтегазоперерабатывающие заводы и другое химическое говнище в промышленных масштабах. Один бойкий дедок поделился воспоминаниями о рассказах отца, как тот, будучи пацаном, наблюдал после ядерного удара над Пермью жуткий огненный вихрь. Говорит, полыхнуло так, что всем селом по околицам пожары тушили. А на нефтеперегонном комбинате потом с неделю столб пламени до неба взвивался, пока Пермь догорала. Может, и сбрехал его папашка, но район тот я на карте сразу заштриховал красненьким, решив не соваться, от греха подальше. Еще одна полушка ухнула по Камской ГЭС, но в цель не попала, отклонившись на километр. Русло Камы в том месте, по слухам, заметно расширилось, а плотина ГЭС, хоть и сильно пострадала, стоит по сей день. На вопрос о переправах опрошенные заверяли, что западный мост, отмеченный на моей карте как отрезок шоссе Р-242, разрушен. Остальные же два моста находились в черте города, и к ним никто из моих собеседников не ходил, а с берега те было не разглядеть. Но одного знатока я все же отыскал. Он клялся-божился, будто автомобильный мост, идущий из самого центра города, жив и вполне надежен. Соврал, сука. Видать, не взлюбил меня за что-то. Может, я был слишком настойчив в своих вопросах, к которым приступил после того, как оприходовал его миловидную дочурку и обчистил закрома? Нет. Если б я действительно был настойчив, то услышал бы чистую правду. В очередной раз убеждаюсь, что за милосердие люди склонны платить черной неблагодарностью. А вот чего клещами вытягивать не приходилось, так это баек. Каждый норовил внести лепту в распространение самобытного фольклора. Городские легенды есть везде, даже в самом затрапезном городишке. Правда, чем он затрапезнее, тем и легенды мельче. В основном это по басенке о местных придурках, у которых переклинило в башке и понеслась родимая. Где больничку сожгли, где попа распяли, где чурку пришлого порвали лошадями, а где и вовсе без затей гулящей бабе подол на башке завязали, да на муравейник посадили. Банальная бытовуха со временем обрастает зловещими подробностями и превращается в легенду. Многие сойдут за анекдот. Но в мертвых городах бытовухи нет. Потому и легенды у них другие. Темные, завораживающие. Была такая у Перми. Потому как доверительно в полголоса рассказчики делились своими изустными преданиями, можно было понять, что для них это не пустая болтовня. Печальная история Перми, как и большинства городов, почившей Российской Федерации, началась 23 июня 2012 года. Несколько ракет заокеанского партнера принесли ядерные боеголовки к расположенным по периметру города целям. Ударная волна, пришедшая с разных сторон, раздавила центр. А огненный шторм, родившийся на месте нефтеперерабатывающего комбината, довершил начатое, прожарив раскуроченное чрево столицы Урала. Но история была бы слишком скучна, завершись она этим. Нет, не все так просто. До сих пор была лишь присказка, а легенда впереди. И начинается она вопросом. Знаешь, почему в Перми так и не построили метро? Грунт неподходящий.
Хе, грунт!
Усмехнулся приютивший меня дедок и цыкнул на жену-старуху, косо глянувшую, как благоверный в очередной раз наполняет стакан самогоном.
Вот и начальство тамошное людям так говорило, что, мол, река близко, воды там всякие подземные плывуны... «Ну, давай, пока не выдохлась. Задуши их, грешные!»
Мы опрокинули, закусили, и дед, потрясая соленым огурцом, возобновил вещание.
«А на самом деле, чтоб ты знал, метро-то и копать уже некуда, потому как изрыто под Пермью все. Да-да!»
Закивал он башкой, не обнаружив в моих глазах сияния веры.
«А ты думаешь, почему еще? В городе миллион человек, и метра нету. Вокруг Казани, что ли, воды мало?» «Да хера ее! А метро какое-никакое прорыли! Не, с этими сказочками только детей тешить!»
«Ну и что же там под Пермью?»
«Да чего только нет! Целые производственные цеха, а промеж них туннели! Все в единую сеть завязано! Тут на восток дорога одна есть интересная, хорошая такая, бетонная, до сих пор не развалилась. Так вот идет, значит, эта бетонка из города в лесок». Петляет там, петляет и заканчивается возле неприметного домика. Коробок такой кирпичный, о двух этажах. Наверху одно окошко, ставнями железными забрано. Ворота тяжеленные с дверцей, на манер гаражных. А в остальном домик как домик, вроде котельный. Только по что же в лесу котельня? Не знаешь? А я тебе скажу. Домик тот, верхний этаж, а внутри лифт здоровенный, что в самое логово-то их подземно и спускается. Во как!
— В чье логово? — осведомился я с неожиданной для самого себя заинтересованностью. Старикан хоть и долго без практики прозябал, но навыков рассказчика не утратил.
— Как чье? Ты не слыхал до сих пор? Ну, дает. Тогда слушай. Началась вся эта херня годов 30 назад. Я еще молодой был, здоровый. Помнишь, Зинка, как за мной увивалась в девках-то?
— Сочиняй, сочиняй, пень старый!
— донеслось из чулана насмешливое ворчание.
— А чё сочинять-то? Скажи, еще не сохло по мне!
— Ты про логово говорил, — напомнил я Ловеласу.
— А, да, вот баба вредная. Так значит это, волки нашу деревню тогда шибко одолевали. Этих тварей сейчас полно, однако ж близко подходить опасаются. Выучены картечью-то. А в те времена волчары лютые водились, жуть. Всех собак наших задрали. А уж скотину на выпас вообще страшно было выгонять. Резали, мама, не горюй. Бывало, выйдешь ночью за дверь папироску скурить. Королевна-то моя дыму табачного не переносит. А по двору шнырь-шнырь огоньки желтые. Стая, значится, за довольствием пожаловала. А в деревне-то уже тишина. Какие-то собаки еще остались. Так тех в дом теперь на ночь забирают. И сидят они, голос подать боятся. Ну, вернешься, возьмешь ружьишко, бабах-бабах, вроде разбежались. А на следующую ночь опять то же самое. Потом уже до того обнаглели, днем стали приходить. Так и разбойничали, пока мы тремя деревьями не собрались, да облаву на них не учинили. Постреляли много. Две трети стаи точно полегло. Стало тихо, мы обрадовались. Время идет, все спокойно. Начали даже скотину за околицей оставлять пастись. Месяца три минуло, и тут на тебе. Опять корову зарезали. Причем не на месте стали жрать, а целиком унесли. Только крови, лужи да кишки остались. След в лес уводит. Шли-шли, далеко тянется. А потом раз — и все. Нет следа. И костей нет. Мы тогда этому удивились, конечно, но не сильно. Волки — твари умные, могли на куски порвать, да припрятать объедки. Кроме волков и не думали ни на кого, разве что медведь. Но тот, где убьет, там и употребит. Далеко нести поленится. Решили, стая пришлая территорию охотничью наших недобитков отняла. И хозяйничает теперь. Придумали на живца их подловить. Договорились через неделю, как стая корову схарчит, собраться, привязать козу и с засидок взять нахалов. Козе для верности жилы на ноге подрезали. Она орёт, заливается. Сами по кустам да стогам с под ветру засели. Ждем. Час ждем, два, три. Ночь на дворе, а волков нету. Думали уже все, прочухали нас серые, не подойдут. И только стали перешептываться, дескать, зря сидим, по домам надо идти, как глянь. Кусты на опушке дрогнули. Тень оттуда нырк и быстро-быстро к козе, а за ней еще одна. В темноте-то сразу не разберешь, кто там, да и далеко поначалу. Но на волка вроде не похоже. А поближе подтянулись и теть колотить. Я помню, со страху чуть назад к деревне не ломанулся. Колька, товарищ, вовремя за шкибот прихватил. Цы, говорит, а сам даже голову не повернул. Как завороженный все равно. Смотрит на этих двух тварей, взгляд отвести не может. А они, знаешь, прямо будто пауки движутся. Тело возле самой земли, а ноги, руки по сторонам, в раскоряку. И так ловко перебирают. Ой, как вспомню, аж оторопь берет. Да чего же богомерзкие. Я так к мутантам ровно отношусь, ты не подумай чего. Сам без наград от матушки природы не остался.
Оттянул он пальцем щеку, демонстрируя пару гипертрофированных, загнутых внутрь зубов на нижней челюсти.
Но разве же это мутации в сравнении с таким отродьем? Ну, в общем, твари эти все ближе и ближе. Коза наша на трех ногах скачет, орет дурью, аж жалко. Но утерпели мы, подпустили, а потом как жахнем со всех стволов. Обоих в решето. Один сразу затих, а второй поживучий оказался. На спину брык и давай трястись. Ногами-руками длиннющими машет, кровище в разные стороны, жуть. Сам весь жилистый, такой долговязый. Рот раззинул, хрипит, кровью харкает. Лампу запалили, чтобы получше рассмотреть. Подносим. Рожа вроде человечья. Только вытянутая, сильная и бледная, будто у покойника.
А глаза, знаешь, ну чисто как яйцо вареное. Белые все мутные, ни зрачка, ни радужки. Слепой ты бишь от рождения. И поди ж ты по лесу бегал, а деревья башкой чай не бился.
А второй тоже незрячий?
Второму всю харю разворотило. В этой каше не разобрать, где глаза, где что. Но чует мое сердце, все они такие.
Это почему?
А чего же им зрячими быть-то? Как в 12-м году звездануло, так они, небось, лет 20 в подземельях своих торчали, света не видя. Там и рожали. Народ-то много. Война войной, а организм требует.
Усмехнулся дед.
Вот отродья разные и повылазили потом. Едва на людей похожи, с бельмами за место глаз.
Что-то немного их повылазило, если тебе верить. Всего-то парочка.
Хо-хо-хо, парочка. Кабы так, да разве я бы о них вспомнил? Это все цветочки были. Самое-то говно позже началось. Мутов мы тех спалили и забыли. А по осени поехали из кузнечки в Паль-Сваты. 5 мужиков на 2 телегах. Езды там 10 км. А их ни к вечеру нету, ни утром, ни через сутки. Кузнечихинские забеспокоились. Сваты сватами, а меру знать надо. Да и мужики-то были не так, чтобы сильно пьющие. В общем, послали за ними мальчонку, чтоб домой выпроводил пропащих. Мальчонку того долго ждать не пришлось. Примчался в мыле, всего колотит, слова не может вымолвить. Только рот раздевает, да рукой в ту сторону машет, откуда прибег. Мужики местные, времени на расспросы не теряя, взяли ружья и пошли. Вернулись с 2 телегами, кучей кишок и 6 головами. Рассказывали, что телеги на полдороги отпали, нашлись, оглоблями к дому. Видать, на обратном пути беда приключилась, под вечер. Вокруг все кровью залито, на земле потроха раскидана, а вдоль обочины головы стоят отрезанные. 2 лошадиных и 4 человечьих. А перед ними аккуратненько глаза разложены. И на те головы смотрят, в глазницы свои пустые таращатся.
— Забавно. А что же пятый? Ты сказал, 5 сватов было.
Да — Да-да. Пришел 5-й. Через неделю. Говорят, жевал собственную губу. А штаны по земле волочились, полные, навалены. Уходил крепкий мужик, светлая голова, вернулся едва живой, конченным идиотом. На все расспросы только одно повторял — мастер, мастер, мастер. А спустя 1,5 месяца концы отдал. Лег, рассказывали, на лавку, руки на груди скрестил, да и помер с улыбкой блаженной. Видать, смерть ему милее жизни показалась.
— Так он что, в Перми был? Где пропадал-то неделю?
Кто же его знает, может, и в Перми. А может, по лесам бродил, да только через неделю вышел. Но с тех пор скотина окрест регулярно пропадать стала. 2-3 штуки за год с деревни. Вроде как дань берут. И всегда голову без глазу оставляют, метку свою. А людей не трогали больше, нет. Тех, что к ним не совались.
А были и такие?
Да нашелся один. Андрюшка, сынок папа Кузнечикинского. Дурак дураком. А кроме Святого Писания знать ничего не знал, а туда же. Надо всяк Божью тварь разумную на путь истинный наставить. Все деревни его отговаривали. Нет, попёрся умоленный. Рясу батькину надел, говорит, так, мол, представительнее. Ага, посланник Божий.
Не защитил Господь раба своего?
Дед усмехнулся и достал папиросу.
Да на что моему? Миллиарды вон как хером сбрило, а ты говоришь... Так, грязь из-под ногтей. Ладно.
Он поднялся с табурета и пошаркал непослушными ногами к двери.
Пойду курну перед сном. Хорошо с тобой лясы точить, а организм-то на боковую просится.